Радіо Донбас Реалії.
Добрий вечір, друзі. Це дійсно Радіо Донбас Реалії. Сьогодні середа, 7 октября. В студії для вас в цей час буде працювати ведучий Олександр Лащенко. Вместе со мной со свежими випусками новостей буде Єгор Устіновед. Сразу же предоставляю слово Єгору.
Приветствую. Из 10 основных очагов пожаров на Луганщине полностью потушили 9, еще один локализован. Об этом сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, полностью потушить необходимый очаг возле села Гавриловка на площади 150 гектар. В ГСЧС отметили, что основные усилия спасатели сосредоточили на защиту населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи села Боровеньки и газораспределительной станции на окраине села Александровка. Напомню, что массовые пожары вспыхнули в Луганской области 30 сентября и 1 октября. По данным украинских военных, находящихся на линии соприкосновения, причиной пожаров стали поджоги, которые устроили российские гибридные силы. Это подтвердили и в администрации Станично-Луганского района. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не связывал бы пожары с обстрелами и призвал дождаться выводов экспертов. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Зайцева и Водяного. Потерь нет. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. Великобритания выделит Украине 5 миллионов фунтов для оказания помощи громадам на востоке страны. Об этом сообщает британское министерство иностранных дел. Также Лондон выделит 600 тысяч евро на поддержку миссии ОБСЕ, работающей на Донбассе. Выделение средств приурочено к официальному визиту президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию 7-8 октября. В сообщении британского МИДа также говорится о том, что в рамках визита президент Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Ожидается подписание соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Напомню, накануне президент Зеленский посетил Брюссель, где принял участие в саммите Украина-ЕС. По итогам саммита, в частности, был озвучен призыв к России прекратить разжигание конфликта на Донбассе. Один человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом в Луганской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает областной лабораторный центр. По этим данным, умер 72-летний житель Беловодского района. Также в области за сутки выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявили в Северодонецке и Рубежном. На Донеччине выявили 263 новых случая заражения коронавирусом. По данным главы областной администрации Павла Кириленко, больше всего случаев выявили в Мариуполе, Мирнограде, Краматорске и Бахмуте. Сотрудникам предприятия «Славянск-Теплосеть» выплатят долг по заработной плате за 4 месяца. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, задолженность возникла из-за того, что население не оплачивает услуги предприятия в летние месяцы. Подобная ситуация, по словам исполняющего обязанности директора «Славянск-Теплосети» Алексея Жориса, сложилась не только в Славянске, но и практически по всей области. По прогнозам синоптиков, завтра, 8 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 10, днем от 20 до 23 градусов тепла.
Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня на центре внимания будет такая тема для разговора в прямом эфире. Сегодня, 7 октября, пусть и не юбилей, но день рождения Владимира Путина. Это уже 21-й день рождения, который он отмечает как президент России. И за это время произошло много каких событий на так называемом постсоветском пространстве, в частности, в Украине, в частности, на Донбассе. Эти события продолжаются, как заем не видно. Вот и попытаемся разобраться. В итоге Путин побеждает относительно революции за крупнейшую геополитическую катастрофу, а именно такой катастрофы он еще фактически в начале своего президентства назвал распад Советского Союза. Или на самом деле не все так просто, и до победы ему далеко, и не факт, что он ее одержит. И вот как Запад отвечает на все эти поползновения геополитические Владимира Владимировича. Вот и по Грузии, и по Украине, собственно, по Крыму, и, конечно же, по Донбассу. Будем об этом говорить с обозревателем Радио Свобода Виталием Портниковым. Телефон студии прямого эфира Радио Донбасс Реалии 0800 300 400 3. Ну а пока обзор прессы.
За 6 лет вооруженного конфликта на Донбассе часть из так называемых российских добровольцев вернулись в Россию, а часть оказалась в тюрьмах группировок ЛДНР. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Назвать точное число граждан России, содержащихся в тюрьмах Ордло, как отмечает издание, невозможно. Есть свидетельства того, что в застенках группировок находятся сотни россиян. По словам аналитика московского центра Карнеги Константина Скоркина, безусловно, часть сидит за дело. Однако есть и тот момент, что на этих добровольцев можно повесить преступления, поскольку их никому не жалко. Подробнее читайте в статье «Неудобные для всех» на сайте «Новости Донбасса». Кремль отмобилизовал казаков и ополченцев на войну с Украиной для решения своих собственных задач. Москва пообещала этим людям территорию для игр в историческую реконструкцию под названием Новороссия. Об этом пишет журналист сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. Как отмечает журналист, Москва обманула их. Пока они шли убивать за придуманную другую Россию, Кремль использовал их для консервации существующего статус-кво. Москве был нужен всего лишь поводок для Киева, очаг контролируемой нестабильности. И в тот момент, когда российские наемники выполнили свою задачу, они стали таинственными. Исчезать. Подробнее в материале «Наследники октября» на сайте «Крым Реалии». Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук анонсировал создание при ней нового совета с участием выходцев из Донбасса. Идею ему якобы подсказали разные люди, которые ранее работали в регионе и предложили свою помощь на переговорах. Об этом пишет «Деловая столица». По мнению автора статьи Дениса Сабрея, возможно, дело в том, что в офисе президента понимают, и в нормандском, и в минском форматах Украина находится в тупике. В результате у Зеленского изыскивают другие способы показать, что мирный процесс не в коме, а как-то и куда-то идет. Подробнее в статье «Минский формат» скорее мертв на сайте «Деловая столица».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Радио «Донбасс. Реалии» продолжает свой эфир. Рады приветствовать также наших слушателей громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к эфиру. Собственно, радио «Донбасс. Реалии» скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон. Радио «Донбасс. Реалии», номер которого 0800-300-403. Имеете возможность готовить ваши вопросы к обозревателю «Радио Свобода» Виталию Портникову. Минут через 10, может быть, даже меньше, он присоединится к эфиру радио «Донбасс. Реалии», чтобы поговорить на такую тему о реванше, в кавычках, конечно, Путина за распад СССР. Сегодня день рождения господина Путина. Вот 21 раз он уже его отмечает в статусе, собственно, главы Российской Федерации. За это время произошло много разных событий, которые в том числе касаются и Украины, и Донбасса. Ну, а еще мы в нашей программе расскажем вот о чем. Незаконные выборы. Как в группировке ДНР хотят устроить голосование? Очередная экологическая катастрофа в России. И что происходит в столице Кыргызстана, Бишкеке? Оставайтесь с нами, друзья.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Местные выборы по украинским законам в этом месяце уже точно не состоятся на неподконтрольной части Украины в Донбассе Украины. Однако в группировке так называемой ДНР всплеск политической активности. Донецкий даже регистрирует новые партии. Что это? Имитация бурной деятельности, подготовка к отставке так называемого главы региона Пушилина или шантаж со стороны Украины, разбирался журналист телепроекта «Донбасс Реали» Андрей Дегтяренко.
Политиков в ДНР вы знаете. Честно, не могу даже сказать. Не стараюсь в политику не влазить.
Пушилина.
Я только Пушилина знаю, если честно сказать. Ну, Захарченко знал покойного. Вот.
Ну, Пушилина, естественно, этого с Горловки, мэра Горловки.
Ой. Ну, стандартно. Те, кто звучит с телевизора, все.
Ну, как кого? Главу, конечно.
Да вы знаете, наверное, не будет здесь оригинально. Очень-очень много. Даже не хочу напрягаться.
На оккупированном Донбассе политики нет. Казалось бы, аксиома. Кремль не допускает плюрализма мнений и серьезно ограничивает самостоятельность своих ставленников.
Смены главарей группировок ЛДНР происходят внезапно, а преемников тоже назначают в Москве. Так называемые выборы проводятся уже задним числом, и на них всегда побеждают действующие главари.
Местных выборов по украинским законам там тоже не предвидится. Однако эксперты отмечают, в неподконтрольном Донбассе странный всплеск политической активности.
Но вообще такое впечатление, что стартует какая-то предвыборная кампания, и различные деятели околовластные, они пишут об этом, в принципе, что она возможна, да, там. Не прямо, но косвенно указывают, что якобы какая-то подготовка началась к выборам. Видно, что активизировался в последнее время Пушилин очень и проводит множество встреч, и у него чуть ли не да, там, большое строительство, как в Украине, по аналогии.
Во избежание все же непредвиденных ситуаций я прошу граждан сообщать в местные администрации, ну или же мои общественные приемные.
Пушилин не сходит с экранов ТВ. Прямые линии, поездки в районы, встречи с местными жителями. Чем не предвыборная кампания?
Электричка переполнена, людей много, такси
электричка
нанимают.
Электричка переполнена?
Ну, конечно, полная электричка.
Это вообще...
Да, ужас.
Нет, серьезно?
Серьезно?
Нам проще тогда вагоны добавить.
Пушилин, в принципе, на чемоданах. Он в любой момент может слететь. Просто его держат, ну, скорее всего, чтобы на него свалить, что все проблемы. Пушилин, как таковой, уже... потерял свою крышу в виде помощника Путина Суркова. Теперь куратор казак с казаком. Он, насколько я понял, не нашел точек соприкосновения, только как бы в приказном порядке. Ему там директивы спускаются, и как бы он не в фаворе, скажем так. А другие товарищи, тот же Ходаковский, является запасным вариантом. И этот вариант от ФСБ.
Александр Ходаковский, экс-главарь батальона «Восток», долгое время отсутствовал в Донецке, теперь неожиданно вернулся и выступает экспертом на официальных местных телеканалах.
Собственно говоря, все равно, что мы потом сядем за стол и будем договариваться. Украина – договорная страна.
Еще один частый гость на телевидении группировки ДНР – так называемый мэр Горловки Иван Приходько.
И, насколько я знаю, Приходько пытались сватать казака. И казак с ним даже встречался. Это как бы еще один вариант на замену Пушилина.
Так что же происходит в группировке ДНР? Подготовка к выборам или операция «Преемник»? Важное заявление сделал сепаратист первой волны, экс-главарь так называемого Народного совета ДНР Андрей Пургин.
Все понимают, что мы находимся в преддверии местных выборов. Не тех, конечно, что Украина собралась проводить, а республиканских и несколько позднее. Может быть, весной следующего года. Все, кто находится внутри Донецкой Республики или свободного Донбасса, занимаются активной предвыборной кампанией прямо сейчас. Насколько я знаю, структуры, имеющие отношение к Медведчуку, активизировались на нашей территории. Но если все готовятся к выборам, то и мы попытаемся к ним готовиться.
Виктор Медведчук, о котором упоминает Пургин, пророссийский украинский политик, нардеп оппозиционной платформы «За життя» и кум Путина. А сам Пургин со своими сторонниками, как и обещал, тоже активно включился в политическую жизнь и даже предпринял попытку зарегистрировать новую партию.
Сегодня был сделан следующий шаг в процессе регистрации общественной организации «Республиканская партия Донбасса». Мы подали в Министерство юстиции пакет документов, у нас есть... печать о приеме пакета документов. Теперь будем ждать.
В самом Донецке осторожно говорят, пора что-то менять.
Новые имена в политике вот нужны, правильно. Новые имена в политике очень нужны, потому что старые иногда не справляются со своими обязанностями.
чтобы новое что-то появилось у нас в ДНР. К лучшему все шло. Уже как-то мы здесь немножко задержались.
Чтобы были какие-то изменения в лучшую сторону, конечно, нужны.
Мне так мое, это мое мнение. Мне кажется, такой политики именно застой. Нету таких вот прорывов. А люди к этому тоже привыкают. И они становятся такими, стянутся за политиками.
Выборы-то назрели, и людям тяжело. Они хотят участвовать в политике, и недовольство накопилось, и как с ним справиться, только через выборы, в принципе, пар выпускается.
Еще одна версия политической активности на неподконтрольном Донбассе – шантаж украинской стороны.
Тоже как элемент торга в ходе минских переговоров. Если вы будете там продолжать, то мы будем проводить эти выборы и будем максимально отдаляться от украинского пространства.
Тяжелая экономическая ситуация в оккупации увеличивает шансы очередной политической встряски в Донецке и Луганске. И подготовка к ней, похоже, уже началась.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня. В эфире радио «Донбасс Реалии». Сегодня день рождения Владимира Путина. Мы не собираемся его ни поздравлять, ни каких-то других, конечно, торжественных мероприятий устраивать ни в коей мере. Но это повод поговорить о, собственно, каком-то, пусть предварительном итоге его президентства. 21-й день рождения уже фактически Путина во главе России. Ну, были 4 года Дмитрия Медведева, формального президента. Ну, понятно, по мнению многих обозревателей, да даже, собственно, адептов Путина, настоящим, конечно, главой России в эти годы с 2008 по 2012 был именно Владимир Путин, в том числе, кстати, во время знаменитой войны 8-8-8. Ну и в целом за эти 20 более чем лет произошло многое на так называемом постсоветском пространстве, касающееся не только Грузии отнюдь, но и России, Украины прежде всего, Крым, Донбасс и далее везде. И вот мы попытаемся сейчас разобраться, предварительно, конечно, это все не стоит на месте, история продолжается. На Донбассе, конечно, тоже никакая война не остановлена, никакого полноценно завершенного замороженного конфликта нет и в помине. Вот. Но вот предварительно Путин побеждает, собственно, им же оглашенного такого вот, скажем так, месседжа в 2005 году еще, в начале второго своего президентского срока, о том, что была крупнейшая геополитическая катастрофа, распад Советского Союза. В этом плане реванш берется или нет, хотя бы частично? Или, наоборот, Путин проигрывает? И, собственно, удается им это или нет? Прежде всего, конечно, касательно Украины, ключевого соседнего государства для России. Будем общаться об этом в прямом эфире с обозревателем Радио Свобода Виталием Портниковым. Здравствуйте, Виталий. Добрый день.
Здравствуйте.
Виталий, ваша оценка, вот, собственно, конечно, предварительно, еще неизвестно, может, до 36-го года Путин будет, кто знает. Посмотрим, да, у него со здоровьем вроде проблем нету и так далее. Но в целом, вот за эти более чем 20 лет, касательно, прежде всего, Украины, вот этот реванш берется, если вообще можно употреблять этот термин, за крупнейшую геополитическую катастрофу, распад СССР, или, наоборот, Путин проигрывает, и в итоге он потерпит очень серьезное поражение?
Тактически Путин, безусловно, достаточно многого достиг. Стратегически, мне кажется, что мы можем говорить о том, что проигрыш неминуем, и дело тут не в личности Владимира Путина, а дело в том, что империю вообще практически невозможно восстановить. Если империя начинает гибнуть, то никакого другого выхода для нее нет. Просто гибель Российской империи – это очень длительный процесс, потому что это, я бы сказал, последняя континентальная империя, которую мы наблюдаем. Последняя континентальная империя 20 века, даже не 21-го. И ее существование было продлено двумя очень важными историческими событиями. Первое событие – это Октябрьский переворот 1917 года, когда национально-шовинистическая идеология и идеология православной России была заменена большевистской идеологией, что действительно позволило вернуть с помощью и военной силы, и пропаганды огромную часть утерянных уже империи территорий. Ну а второе событие, и тут, кстати, Владимир Путин абсолютно прав, когда празднует это событие как главное для себя, это май 1945 года, когда Советский Союз вместе с западными демократиями победил во Второй мировой войне, победил нацизм и таким образом остановил эрозию империи на долгие десятилетия, которая, безусловно, без этой победы произошла бы гораздо быстрее. Но, тем не менее, все эти события 1917 год, и 1945 год. Это была консервация, которой рано или поздно должен был наступить конец. Вот этот конец наступил в 1991 году. Но и тогда, мне кажется, в Москве мало кто понимал, что это конец. По крайней мере, для тогдашнего российского руководства, Содружества независимых государств, о котором мы с вами не очень помним сейчас уже, оно было переходным этапом к появлению нового союзного государства. И в Москве, по крайней мере, такие люди, как Путин, могли считать, что их обманули. Или Бориса Ельцина обманули. Когда вместо нового союзного государства получилось такое рыхлое объединение стран, которое сам Леонид Кравчук, первый президент Украины, называл инструментом для развода, а не для сближения. Ну вот, когда Владимир Путин стал президентом, и самое главное, когда начали повышаться цены на нефть, то есть когда появилась реальная возможность воздействия на соседние страны, начался этот реванш восстановить империю, ликвидировать даже не результаты этой геополитической катастрофы, как говорит Путин, а обманы 91 года. И вот все те усилия, которые мы наблюдаем сейчас, это попытки добиться ликвидации этого обмана, то есть вернуться в границы 1991 года, по крайней мере, если речь идет о европейской части бывшего СССР. Вернулся Путин к эти границы? Нет, не вернулся. Чего добился? По большому счету того, что появилась украинская политическая нация, огромная часть которой не хочет, не видит себя в России, и появляется вот на наших глазах сейчас белорусская политическая нация, которая тоже выходит протестовать под бело-красно-белыми флагами, а вовсе не под российскими триколорами. И это тоже очень важный момент. И я бы еще сказал, это очень важный момент, о котором мы с вами должны всегда помнить. Это то, что даже люди, которые расположены к России позитивно, и в Украине, и в Беларуси, например, которые сторонники вот пророссийских сил, они видят свои...
Да, Виталий? К сожалению, связь нас подводит. Сейчас попробуем перенабрать Виталия Портникова, хотя так вроде с первого была очень классная такая связь, качественная. Ну, перенаберем, Виталий продолжит свою мысль. Ну, показывает мне режиссер Виталий. Виталий, пожалуйста, продолжайте. Я прошу прощения, там прервалась связь.
А я не знаю, где у нас прервалась связь.
Ну, суть в том, что просто Белоруссии. После Беларуси, да.
Вот хотел,
что даже в Украине сказать, поклонники что... России и... Поклонники России в Украине все равно.
Поклонники России и в Украине, и в Беларуси, они ведь хотят вернуться в 91 год, то есть, чтобы были такие союзные республики дружественные России, понимаете? А у России, у Путина, у них другое представление. Для них наша страна и Беларусь – это просто Россия. И в этом смысле Путин тоже не может выиграть, понимаете? Потому что вот людей, которые бы здесь считали, что Украина – это Россия, ну их попросту нет. Я даже думаю, что Виктор Медведчук так не думает. Может, он притворяется, когда встречается с Путиным. Но для него Украина – это украинская ССР. А для Лукашенко Беларусь – это белорусская ССР. Это не, то есть не Минская область Российской Федерации, не Киевская область Российской Федерации. И тут есть огромное противоречие, которое, мне кажется, не позволит Владимиру Путину добиться окончательного успеха.
А именно? Вот в этом, да? То есть даже поклонники Путина, России, вот они все равно, они считают Украину своей страной. Они не мечтают стать Малороссией, об этом речь идет.
Они даже, может быть, хотели бы, чтобы была Малороссия, но эта Малороссия была бы суверенным государством, дружественным России.
Даже
то есть
так.
Эти люди, по большому счету, хотят, чтобы русские им платили, но они не хотят быть русскими.
Потому они так Лукашенко, кстати, многие из них высоко оценивают, несмотря ни на что.
Вот, Лукашенко вот воплотил в жизнь лучшую модель для всех этих людей, понимаете?
Да, кстати, Виталий, вы прекрасно помните в свое время, вот Медведчука вы вспомнили, не собирался его упоминать, но как же без него? Он ездил же, да, недавно, накануне опять, не поленился посетить своего кума Виктора Владимировича. Так вот, как-то Путин сказал, что вот Медведчук украинский националист, ну, буржуазное слово не было произнесено, украинский националист, уже помнится, да.
А насчет... Это, возможно, вот такое представление о национализме. И Лукашенко с точки зрения Путина, скорее всего, белорусский националист. Потому что, когда Путин говорит Лукашенко или Медведчуку, присоединяйтесь к России областями, то есть они понимают, почему областями. Почему мы не можем просто быть в близких дружественных отношениях? Мы хотим быть вашими союзниками, друзьями. Все делать, как вы скажете. Но Техас должны грабить техасцы.
Точно.
А там хочет грабить Украину. Да-да. Никакие техасцы не нужны.
Да-да-да. Кстати, по поводу цитат господина Путина. Да, вот это вот, як кажуть, українською, вікопомна його заява про самую большую, значит, катастрофу геополитическую. Это был апрель 2005 года, то есть только второй срок Путина начался. И он выступая, вот это вот, как это называется мероприятие, послание к Федеральному собранию. Послушаем дословно, что тогда, 25 апреля 2005 года, перед российскими депутатами заявил Владимир Путин.
Можно слышать, что поскольку российский народ веками безмолвствовал, то и свобода для него якобы непривычна и не нужна. И будто бы поэтому наши граждане нуждаются в постоянном начальственном присмотре. Хотел бы вернуть тех, кто так считает, к реальности, к тому, что есть на самом деле. Для этого еще раз напомню, как зарождалась новейшая российская история. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Эпидемия распада к тому же перекинулась на саму Россию. Накопления граждан были обесценены, старые идеалы разрушены. Многие тогда думали, многим казалось, что наша молодая демократия является не продолжением российской государственности, а ее окончательным крахом, является затянувшейся агонией советской системы. Те, кто так думали, ошиблись.
Еще не раз, конечно же, Путин возвращался, его возвращали к этому высказыванию, и Оливеру Стоун он давал интервью, и помним, с французскими журналистами общался Путин, причем подчеркивал при этом, что он как бы не за реванш, а за то, что вот была социальная катастрофа, россияне остались за границей и так далее, но один раз, где-то вот за года 4 до аннексии Крыма, Путин с этим самым, как его, Залдостана, вот этот ночной байкер, была вот эта линия прямая, и он напрямую такой вопрос адресовал Путину, Путин сказал так, я имел в виду, что кто не считает катастрофой распад Советского Союза, у того нет сердца, а кто мечтает о возвращении Советского Союза, у того, значит, ну, как бы разумом проблемы. Да, ну, я не говорю с головой, но, в общем, нельзя это сделать. Тогда говорил в 2010 году Путин. Как вы считаете, Виталий, почему через 4 года, пусть не возвращение Советского Союза, но стал делать Путин то, что он делает? Крым, Донбасс и так далее. Ну, скажем так, пошел на все это.
Во-первых, я вам должен сказать, что Путин никогда ничего не придумывает. Он выдающийся плагиатор. Вот та речь, которую вы вспомнили перед Федеральным собранием, это по большому счету высказывание президента Сербии Слободана Милошевича, которое было еще, мне кажется, в конце 80-х годов на Косовом поле. Там тоже говорилось о всех сербах, которые должны жить в одной державе. И по большому счету восприятие Путина, Советского Союза и России – это восприятие очень архаичное и, я бы сказал, не соответствующее 20-му, тем более 21-му веку. Путин не воспринимает политические нации. Вот для него русские – это некая общность, которая должна быть в одном государстве. Он не может понять, что русские могут быть частью политической нации в Украине, в Белоруссии, в Армении, в Грузии, в Азербайджане. Это разные русские. Меня это удивляет. Знаете, почему? Я еще, по-моему, в 80-е годы, я был студентом Московского университета, я писал целую статью для эстонских моих коллег под названием «Русские многообразия нации». Я как раз писал о том, что русские в разных союзных республиках – это разные народы с разным менталитетом. Понимаете, что русские в Латвии, русские в Туркменистане – это совсем не одно и то же. Путин так не видит. И именно поэтому для него стало шоком то, что происходило в Украине в 2014 году, когда многие этнические русские оказались частью украинской политической нации. Это один момент. Второй момент. Когда он говорил про голову и сердце, я могу сказать, что это тоже не его цитата. Это Александр Александрович Мороз.
Голова Верховной Рады.
Вообще первый человек, который произнес эти слова, это Александр Александрович Мороз.
О Советском Союзе? О Советском Союзе, нет?
Да, да, да. Это была известная цитата. Путин потом, я думаю, что спичрайтеры Путина просто потом эту цитату ему вписали. Поэтому говорить, почему он в 2010 году думал так, а в 2014 думал не так, он вообще не думал. Он очень любит пользоваться чужими цитатами. И его пресс-служба любит. В смысле... 2010 и 2014 года, я думаю, что в 2010 году еще была уверенность, что можно будет вернуть территории мирным путем. Угу. 2010 год – это Янукович.
Да, конечно, уже.
В Украине Янукович. В Беларуси Лукашенко. С кем, собственно, воевать? Сами придут и все отдадут. А вот Майдан 2013-2014 года – это страх перед тем, что Украина может быть потеряна окончательно. И нужно предпринимать некие меры для того, чтобы предотвратить эту окончательную потерю. Меры тоже не новые. Это опять-таки, еще раз повторяю, Путин никогда ничего не придумывал за своей жизни. Вот то, что происходит с Донбассом, с Крымом, это стратегия Анатолия Ивановича Лукьянова, председателя Верховного Совета СССР.
Недавно ушедшего от нас, долгую жизнь прожил. Да.
Который придумал, что если союзная республика хочет куда-то уходить, мы устраиваем там искусственный кризис.
Ну, собственно, я прошу прощения, перебью, Виталий. Карабах видим сейчас, да, обострение. Это ж с 88 года тянется, когда Горбачев, Лукьянов тогда были при власти. Еще никакого Путина и близко Карабаха, не было.
Конечно, помимо Карабаха было Приднестровье.
Да, кстати.
Вот если Карабах можно назвать ожившим этническим конфликтом, вполне реальным, то Приднестровье — это искусственный кризис, настоящий. А была еще попытка искусственного кризиса в Нафском районе Эстонии, вы уже, наверное, забыли.
Там была даже в России Ингушетия, Осетия, да, если не ошибаюсь. Да, Владикавказ. Бывшая Орджоникидзе.
Была попытка активизации польских районов Литвы. Было интердвижение в Латвии, то есть попытка активизировать русское население. Все это проваливалось. Что-то проваливалось, что-то не проваливалось. Вот Приднестровье, грузинские автономии не провалились. Карабах, к сожалению, тоже. Но что не провалилось реально? Не провалились территории, где были реальные этнические проблемы. Вот между армянами и азербайджанцами было такое непонимание.
Ну и религия имеет свое значение, пожалуй.
Да, между абхазами и грузинами тоже. Между осетинами и грузинами тоже. Между абхазами и грузинами, осетинами и грузинами не так серьезно, но это можно было разжечь. В Приднестровье пришлось уже постараться, понимаете? Там уже российская армия действовала. Если бы не было бы такой явной поддержки российской армии, понятно, что Молдова бы не потеряла своей территориальной целостности. Ну и вы видите, как это тяжело было разжигать в Донбассе и в Крыму. То есть это исключительно диверсионным путем. Я что имею в виду? Что, условно говоря, за армянский статус Карабаха могло выступать массово собственное местное население этой территории. В Приднестровье, на Донбассе, в Крыму. Нужно было стараться. Из Абхазии нужно было изгнать большинство населения, чтобы получилось. Из Южной Осетии тоже. То есть прибегнуть к этническим чисткам, серьезным. Когда не меньшинство населения уходило, как в Карабахе. Хотя я тоже в этом не вижу ничего хорошего, чтобы вы понимали, что я не защищаю. Но большинство. И вот тогда получался конфликт. Ну и еще раз вам напомню, что это не путинская выдумка. Это выдумка, которая созревала тогда в ЦК КПСС. Накануне путча 1991 года с руководителями этих самопровозглашенных образований встречались и Анатолий Иванович Лукьянов, и Михаил Сергеевич Горбачев. Так что сказать, что Путин что-то такое выдающееся изобрел, нет, он просто применил тот же инструментарий к Украине.
Тем более за нулевые годы, когда он как раз совпало, вы отметили это, Виталий, конъюнктура, нефть, газ со всех, извините, да, цены какие и так далее, в отличие от ельцинского периода, да? И это тоже, конечно, нарастили жирок.
Там можно было только поддерживать то, что было.
Да, удержать было.
Были внутренние проблемы России, да, Чечня.
Кстати, да, в этой связи, вы отметили, Виталий, где-то удается, не только Путину, но и предшественникам, где-то не удается. Нарва, Эстония, нет, Приднестровье, да. А Украина, или сейчас трудно сказать, на 7-й уже год войны, удается или нет Путину?
Ну, понимаете, то, что 7 лет эти территории оккупированные существуют вне украинского политического пространства, это в определенной степени успех для Путина. Но тут есть следующий вопрос. Каков дальнейший выход из этой ситуации для самого Кремля? То есть здесь же есть два пути. Один путь – это продолжение военных действий. Вот такой, какой мы видим. Это вот такой конфликт низкой интенсивности военной. Но этот конфликт не позволяет России усиливать свое влияние в Украине. Понимаете? Потому что вот Медведчук может сколько угодно ездить к Путину, но люди, которые сейчас, когда продолжаются обстрелы, когда гибнут солдаты, когда война продолжается, не могут пользоваться популярностью у большинства населения.
Ну, это то есть, собственно, избиратели эти потеряны для Медведчука. Об этом речь, да?
Да, избиратели и те, которые на оккупированных территориях, и те, которые здесь.
И в Крыму, собственно.
Да. Теперь второй вариант для Путина. Допустим, привести это в стадию замороженного конфликта. Вот Приднестровье, да?
Да, так.
Это возможный вариант. Более того, этот вариант допускает усиление российского влияния. Но не до такой степени, чтобы остановить европейский выбор Украины. Угу. Потому что, ну вот, войны нет, обстрелов нет, просто есть некая линия, за которой начинаются оккупированные территории. При этом люди, которые живут на этих оккупированных территориях, могут спокойно ездить в Украину, да, оставаться здесь, жить. Угу. И так, то есть, фактически, вот тот вот рычаг влияния, который сейчас Путин имеет на Украину, на ее власть, он утрачивается.
Так, что же делать тогда? Какие возможные варианты?
К сожалению, ничего нельзя в этом смысле... Что-то, что изменит украинский выбор с помощью Донбасса, сделать нельзя. То есть можно либо усиливать давление на Украину и усиливать таким образом антироссийские настроения, или ослабить это давление и привести к тому, что большинство населения в нашей стране будет относиться к проблемам оккупированных территорий с определенным равнодушием. Ну, вы видите, к Крыму все-таки большинство людей относится более равнодушно, чем к Донбассу. Почему? Потому что Донбасс-то открытая рана. Да. А Крым как бы закрытая. Я имею в виду для обычного избирателя.
В этой связи, Виталий, да, я прошу прощения, важный момент. Да. Приднестровье вы вспомнили, вот эти тоже очень много длится конфликт, и, ну, вы тоже активно анализируете ситуацию, следите за ситуацией, вы в Приднестровье в свое время были очень давно, но я помню, ваш репортаж был оттуда. И сейчас что мы имеем? Мы имеем президента Дадона, который, як кажуть українською, не гребує встречаться с лидером Приднестровья, так называемым, кто там сейчас сидит на этом месте?
Красносельский.
Да, на месте Пуширина Приднестровского. И нормально. У нас может ситуация докатится до такого варианта, что под давлением, конечно, Путина, который утверждает, что он ни при чем, он только посредник, президент Зеленский или кто будет вместо него потом, будет с тем же Пушилиным, извините, рукостыскание робити.
Смотрите, вот вы говорите, что Дадон встречается с Красносельским, но это же началось не с Дадон. Это началось с 90-х годов.
Дмитрий Казак,
когда вот Москва, Ельцин, не Путин, потребовал, чтобы руководители Кишинева и Тирасполя подписали договор мирный между собой. И они там оба были. Тогдашний президент Молдовы Мирча Снегу и тогдашний глава Приднестровья Игорь Смирнов. А Ельцин был как бы посредником. И с того времени руководители Молдовы все время встречаются с руководителем Приднестровья. Не просто встречаются, они туда ездят. И президенты, и премьер-министры, и первый президент Снегур, и второй Лучинский, и третий Воронин. Они все там были. И премьер-министры Молдовы там были. Дадон всего лишь продолжает эту линию.
Ну, согласитесь, Виталий, Воронин, я прошу прощения, Воронин, даже будучи коммунистом, на определенном этапе вошел в клинч с Россией, с Москвой. А Дадон воспринимается критиками как полностью пророссийский лидер. Тоже 9 мая не ленится посещать Москву и так далее. То есть совсем ситуация зашла в таком смысле, точно к тому, к чему стремится Путин или нет по поводу Приднестровья?
Еще нет. Потому что в любом случае в Молдове все время идет борьба проевропейских и пророссийских сил. И пророссийские силы в любом случае не могут над этой страной установить тотальный контроль. Кстати, я вам должен сказать, что если бы Россия не нарушала бы территориальную целостность Республики Молдова, как это ни парадоксально, влияние пророссийских сил в этой стране было бы гораздо выше, чем сейчас. Вот это тоже вопрос. Стоило это делать или нет? Но мне кажется, что в 90-е годы это мало кто понимал. Что касается нас, так я еще говорю, так вот Путин же опять-таки хочет добиться того, чего добился Ельцин от Кишинева. Он все время говорит, проводите прямые переговоры с администрациями Донецка и Луганска. Мы говорим, это марионетки. Ну таки в Тирасполе же марионетки. А молдавское руководство с ними разговаривает. И вот это решает массу проблем для Путина. Он становится посредником. Он выходит из санкционного режима. Он может с помощью вот таких вот вечных переговоров получать новый рычаг давления на Киев. Вот вы спрашивали, какой для него выход. Вот это для него выход, о котором я не сказал.
Путин достигает своей цели? Зеленский в этом, по вашим наблюдениям, Виталий, как бы дрейфует в этом направлении? Вот к тому, чего хочет Путин? Или наоборот?
Я думаю, что у Зеленского своя задача. Он бы хотел, чтобы вот все компромиссы по отношению к Донбассу были бы здесь озвучены некими выходцами с Донбасса, которые находятся на украинской территории. Но из этого ничего не получается. Вот смотрите, в трехстороннюю контактную группу ввели представителей Донбасса. Но, по крайней мере, наши коллеги...
Да, Гармаш и Казанский, да.
...жесткую позицию. Там есть еще кто-то от Луганской области. На этих людей не слышно и не видно. Потом была попытка, чтобы Фокин...
Да, слышно, Фокина было вовсю.
Фокина было так слышно, что его убрал сам Зеленский. И стало ясно, что это бьет по самому президенту. Теперь новая идея, которую озвучивает Кравчук. Это некий совет выходцев, который будет готовить предложение. я вас уверяю, будет тот же самый результат.
То есть отсутствие результата. Отсутствие
результата. Да, хочется, но не получается. И какое это впечатление производит в Москве? В Москве вообще не понимает, в чем проблема. Ну, назначил, они сказали, ты подписал. В Москве все просто с политикой. Там вообще не очень понимают, что глава государства должен учитывать общественное мнение, считаться с настроениями. Там это непонятно. Ну и поэтому, конечно...
Все-таки не Приднестровье. Не Приднестровье сейчас, пока, по крайней мере, в Украине.
Не Приднестровье и не ДНР.
Виталий, важный момент, прежде чем мы слушателей подключим. Конечно, мало времени, к сожалению, но не могу не этот вопрос не задать. Опять же, геополитически. Запад оказался готов вот с начала нулевых годов, что в России вы не сводите все к личности Путина, а вы считаете довольно закономерным тот процесс, который ну, в России происходит вот эти более чем 20 лет. Оказался готов к этой попытке реванша, восстановления, пусть частично Советского Союза? Он достойно отвечает на это, Запад, Европа и Соединенные Штаты? Или это было для Запада большим сюрпризом, и к тому же бизнес-интересы и так далее?
Мне кажется, что на Западе вообще не очень понимали, что происходит в Советском Союзе, а затем в России после начала перестройки Горбачева. Сначала искренне верили, что будет некий обновленный Советский Союз, не понимая, что любые попытки вообще построить государство с гласностью и без коммунистической партии обречены то есть становятся приговором для этого государства. Потом верили в демократа Ельцина, у которого... демократия в сердце. И, в общем, не очень понимали, что ельцинское правление, оно привело к реваншу сил авторитарного такого и откровенно антиевропейского характера. И это начиналось еще в 93-м году, но под таким, знаете, покрывалом борьбы с реваншистами, с коммунистами, когда был расстрел Московского Белого дома. Но привело это к тому, чему привело. Что все те, кто хотел российскую демократию строить и считал, что в 93-м году защищает демократию, они оказались на такой же обочине политики, как и те, с кем они боролись. А на первый план вышли совсем другие люди. Вот. А когда президентом стал Путин, тоже он воспринимался вначале как некий человек, у которого демократия в глазах. У Ельцина в сердце, а у Путина уже в глазах. Но потом оказалось, что ни в сердце, ни в глазах ничего нет. И мне кажется, что у Запада до сих пор нет понимания, чего хочет Кремль. Я даже могу объяснить, почему. Потому что на Западе считают, что нельзя хотеть того, чего нельзя достичь по определению. Mm-hmm. И что, наверное, вот за этими словами и намерениями стоит что-то еще, о чем не рассказывают. А это означает, что просто, знаете, я сейчас скажу такую вещь поэтическую. Это непонимание русской души. Угу. Русский человек, даже когда он президент России, очень часто хочет искренне, хочет того, чего он не может добиться. И огромное количество политических, я бы сказал, исторических проблем России связано с этой недооценкой собственных возможностей, переоценкой собственных возможностей. Вот мы сейчас наблюдаем очередную переоценку. Запад не верит, что Путин хочет надорваться искренне. А Путин хочет надорваться искренне. Угу. И сторонников этого надрыва, их очень много в России. Они просто не понимают, где они находятся. Для них Россия в самом деле центр цивилизации, сверхдержава, родина слонов. Мы с вами знаем, что и среди наших соотечественников есть люди, которые совершенно искренне верят, что вообще Москва – это пуп земли. Просто пуп. И для которых они могут даже поехать в Нью-Йорк, в Лондон, в Париж и быть уверены, что они находятся в провинции, откуда они приехали из мирового центра. Виталий, это насаждалось столетиями такая идеология. Мы это читали у Горького, у Маяковского, у кого угодно. Но почему люди с таким искривленным представлением о цивилизации должны быть адекватными? Они неадекватны, это правда.
В этой связи, Виталий, правильно ли я вас понимаю, что, собственно, демократическое, нормальное государство, Российская Федерация, без попыток аннексии территории у соседей, без навязывания своей повестки, мягко говоря, и так далее, это оксюморон, это невозможно. Или будет Россия имперская, или только, ну, возможно, не знаю, правильно я вас понимаю или нет, только на руинах вот такого государства, возможно, какие-то маленькие государства демократические, которые не будут угрожать своим соседям, в частности, Украине.
Знаете, я не знаю, может ли быть состоятельна современная Россия в ее нынешних границах. Я вам честно скажу. Но я тоже сам вам могу сказать о любой бывшей Советской Республике. Мы все с 1991 года проходим такой тест.
И Украина не исключение,
Никто не исключение. Мы проходим тест на то, можем ли мы, как суверенное государство, существовать в границах, которые были нарисованы Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Или не можем. Я вам уверяю, что каждое из этих государств может этот тест сдать. И Украина не исключение, она может этот тест сдать. А может и не сдать при неправильной политике, при непонимании общественных настроений, при непонимании задач. Вот простой пример. Вот когда президент Зеленский говорит, что язык не может объединять, как он вот на днях в очередной раз сказал, это сигнал о том, что Украина может не сдать этот тест, и что будущее украинское государство не будет существовать в границах Украинской ССР. Потому что если всех украинцев не объединяет общий язык, то понятно, что люди, которые будут говорить по-русски и будут считать, что это ценность, украинский язык для них что-то чужое, они рано или поздно окажутся жителями России. Вместе с территориями, на которых они живут. В том числе и жители родного для Владимира Зеленского Кривого Рога. Может так оказаться, что не сейчас, но через 20, 30, 40 лет Кривой Рог будет просто обыкновенным областным центром в России. Тогда мы этот тест не сдадим. Потому что будет другая Украина, и мы будем ездить в тот же там Кривой Рог, Харьков, Одессу или куда-то еще по российским визам. Посмотреть, как там живут наши бывшие соотечественники, которые стали россиянами. Я надеюсь, что так не будет. Но повторяю, всякий раз, когда Владимир Зеленский говорит подобные слова, он таким образом проводит государственную границу не там, где она находится, и отсылает своих родителей, родственников и себя самого в Россию. Но и Россия может не сдать этот тест.
То есть, я прошу прощения, просто у нас не так много времени. Правильно я понимаю вас? Смотрите, Виталий, вы у нас в эфире сказали. 1917 год, собственно, уже более 100 лет прошло. Этот процесс, насколько я понимаю, политической агонии Российской империи, затянувшейся, опять же, на более чем 100 лет, он поздно ли рано, ну, империя не выживает в 21-м столетии.
Конечно, но мы с вами фрагмент этого краха. И Путин это фрагмент.
Вот об этом. Страха, Путин может стать последним президентом Российской империи. И после него, как Володин говорил в свое время. Или да. Так, или будет другое совсем.
Я вам скажу так. Я думаю, что следующий президент Российской Федерации может не обладать вот той вот мечтательностью, которая свойственна Владимиру Владимировичу.
Все-таки возможен такой вариант. Прагматик будет, возможно.
Ну, потому что вот мы говорим очень часто, что вот Хрущев последний коммунист. А Брежнев и все остальные, они уже играли в коммунизм ради власти. Путин может оказаться последним империалистом настоящим, убежденным. Угу. А его наследник может, конечно, разыгрывать имперскую карту, но не ради убеждения в том, что он восстановит империю, а в качестве инструмента для удержания власти.
И при этом пойти на компромисс с Западом все-таки. Пойти навстречу Западу, пусть частично.
На компромисс с Западом, на компромисс с Украиной. Но с теми же лозунгами, понимаете?
Ага.
Можно говорить, что Крым сакрален, но мы должны ради нашего места в цивилизованном мире, ради добрых отношений с нашими соседями найти решение. Можно так говорить? Легко.
Как у Горбачева было в начале перестройки, какая у него риторика была? Да, он же не говорил, что капитализм будем строить, конечно.
Путин так не скажет, потому что я уверен, что он верующий
империалист. И не сделает. Просто... Правильно вас понимаю? И не сделает. Да. Тут он последовательный, да. Путин.
Не сделает, покажи.
Спасибо, Виталий. Попробуем принять несколько звонков слушателей. Только, пожалуйста, формулируйте свой вопрос. 0800-300-403, наш телефон, напомню. По возможности коротко. Пожалуйста.
Здравствуйте, Мариуполь, Эдик. Дело в том, что Россию, мне кажется, Америка боится разламывать. По той причине, что они не хотят. Вот такие, как Кадыров или еще кто-то, было свое, так сказать, оружие, ну, ядерное, ну, понимаете. Всегда ага. Легче с одним. Ну, плюс Китай. Вот. И теперь, смотрите, Путин — это ж коллективная Россия. Это ж не просто так. И если действительно его поддержит большинство, то мне страшно того, какие у нас братья.
И расползание ядерного оружия, правильно вас понимаю?
Конечно. И не забывайте Китай. Китай только... Америка боится его, Россию только в объятия Китая. Это будет
интересно, интересно. Будет. Виталий, ваш ответ.
Сегодня...
Да-да-да, мы поняли ваш вопрос.
Ответ мой очень простой. Я вообще противник того, чтобы мы себе сами рассказывали про то, что Америка может что-то сделать, а что-то не сделать. Вот захотела бы она бы разломала Россию. А не хочет она не разламывает Россию. Я помню 90-е годы, когда американцы вообще не понимали, что рушится Советский Союз. Хотели его сохранить.
Мы помним Джорджа Буша-старшего здесь, в Киеве. Джорджа Буша-старшего президента США. Что он тогда...
Поэтому вообще не преувеличивайте желания и возможности Соединенных Штатов. Во-первых, Соединенные Штаты вообще не стремятся кого-либо разрушать или объединять. А во-вторых, даже если бы не стремились, у них не так много реальных возможностей, как вам это покажется со стороны. Вот и все.
Спасибо большое. Следующий вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер. Валерий, Краматорск. Тяжело не согласиться с Виталием, но помните, Путин постоянно цепляется к Древней Руси. Вот мы Русь, мы русские, мы один народ. Вот я считаю, Украина должна резко отрезать все эти попытки, ну, переписывать историю, правдивую историю, вернуть их, вот это, в Московское княжество их, сказать, что русские – это смесь финно-угорских племен и монголо-татар, и в конце концов мы должны переименовать нашу страну Русь-Украина. Я думаю, это будет гвоздем в крышку гроба Путина.
Но это больше мнение. Давайте еще один вопрос выслушаем.
Здравствуйте, Саша, Одесса. У меня тоже мнение. Во-первых, я считаю, что самой большой геополитической катастрофой 20 века был не распад Советского Союза, а его создание. Я считаю, что именно захват большевиками власти и создание Советского Союза, которое уничтожило около 100 миллионов человек за 70 лет существования, было большей катастрофой для всего мира, чем Первая и Вторая мировые войны вместе взятыми. И еще я считаю, что развал СССР был организован самим Политбюро. Яковлев у них там был на виду и занимался этим публично, а остальные были в тени. И, насколько я понял, исполнителями развала были Горбачев, Ельцин и Кравчук. Я точно не знаю, почему эти ребята решили развалить Советский Союз, но после их развала у нас у всех исчезли деньги из Сберкнижек.
Я прошу прощения, а можно я вам вопрос адресую? Вы, ну, вы, наверное, молоды, судя по голосу, не жили в Советском Союзе, а вы...
36 лет.
Да, ну, то есть не застали, вы, ну, были совсем маленьким человеком. Вы не видите объективных причин для развала СССР? Объективных?
Объективных нет. Вот началось все с перестройки. Они решили отказаться от социализма и начали там гласность к капитализму пути. И все это привело к 91-му году.
Понял ваша мысль. Прощение, вынужден отпираться, потому что у нас совсем мало времени остается. Виталий, ну вот можете прокомментировать. Все-таки был шанс, да, Советского Союза остаться и от этой катастрофы, как утверждает наш сегодняшний именинник Владимир Путин, можно было избежать крупнейшей.
Я хорошо знал всех этих людей, которых перечисляет слушатель. Александр Николаевич Яковлев хорошо знал. Михаил Сергеевич Горбачева хорошо знал. Кого он там еще, например, вспоминал? Лидов Макарович Кравчука хорошо знает. Я должен вам точно сказать, что в конце 80-х и 90-х, начале 90-х годов ни у кого у них и мысли не было, что Советский Союз может развалиться, и что они...
И они могли бы что-то, какие-то усилия приложить к этому. Спасибо, Виталий. Собственно, да, пожалуйста.
Яковлев здесь, в Украине, Кравчук. Вот, и Ельцин. Но развал Советского Союза был просто неизбежным событием, потому что Советского Союза так как такового не было. Была коммунистическая партия. И когда коммунистические идеологии партии себя исчерпали, исчезла вот эта вот скрепа, как говорит Путин, скреп, который все это скреплял.
Спасибо, Виталий, спасибо большое. К сожалению, время исчерпано нашего разговора. Очень благодарен вам за участие в эфире радио «Донбасс Реалии». Продолжаем нашу программу. И...
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Ну, раз уж мы стали рассматривать события в России, вот в Камчатском крае загрязнение Тихого океана привело к массовой гибели рыб, осьминогов, крабов, моллюсков и морских ежей. Халактырский пляж, любимое место серферов, в 30 километрах от Петропавловска-Камчатска, усыпан мертвыми животными, а у воды специфический запах. Сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться с обстоятельствами того, что произошло.
Тут просто кладбище. Боже, какой большой!
Такого, говорят местные жители, они еще никогда не видели. Пляжи в Камчатском крае усыпаны тысячами мертвых морских животных. Осьминогами, крабами и ежами. Дайверы, которые погружались в районе Авачинской бухты, увидели такую же картину на дне.
Это все жутко воняет. Это просто вот в воде.
Специалисты отмечают, что осьминоги и ежи живут на дне океана, и должна была произойти какая-то серьезная природная катастрофа, чтобы их выкинуло на берег. Загрязнение океана сказалось и на людях. У спортсменов, которые занимаются здесь серфингом, после выхода в море возникли проблемы со здоровьем.
У людей просто появилась тошнота. Вот. Мы думали, что это, возможно, какой-то ротавирус или еще что-то из-за воды питьевой. Белина в глазах, першение в горле, ну и в целом плохое самочувствие.
А
вот бычок морской.
Что именно стало причиной загрязнения океана, сейчас выясняется. Первые анализы показали превышение в воде нормы содержания нефтепродуктов почти в 4 раза и фенолов в 2 или в 3 раза. По официальной предварительной версии, нефтепродукты могли вылиться с морских судов, которые проходили по акватории Авачинского залива. Площадь загрязнения оценивается не менее чем в 100 квадратных километров.
Это уникальная природа с уникальным разнообразием, животными. Такое токсическое загрязнение может как бы нанести непоправимый ущерб, от которого природа будет еще долгое время оправляться.
Проверки по факту загрязнения начали региональная прокуратура и Следственный комитет. Пробы воды песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков и животных отправлены на изучение в Москву. О массовой гибели морских животных стало известно еще в начале сентября, но местные власти замалчивали проблему и даже ее отрицали, публикуя вот такое видео пустых и заранее очищенных пляжей. Только после многочисленных видео в социальных сетях они все же отреагировали.
Это явно штормон и рыба.
Вот я тебе поговорил про цвета какого непонятного.
Вареная как будто, да.
В крае создана рабочая группа под руководством губернатора. Сам он сегодня заявил, что рассматривает три возможные причины загрязнения воды на побережье Авачинского залива Тихого океана. Одна из них – разлив токсичных веществ. Но есть версия, что причиной загрязнения может быть разлив ракетного топлива.
Судя по тому, что иных источников такого масштабного загрязнения, кроме военного полигона по соседству, в бухте нет, разлилось действительно топливо у военных. Возможно, ракетное. Она продолжается.
По словам Лисицына, нужно также отработать версию подводного захоронения химоружия или токсичных отходов. Контейнер с чем-то подобным мог начать разрушаться. Но самое важное сейчас – это срочно начать локализацию загрязнения. Авачинская бухта – это место миграционных путей касаток. И если не предпринять меры по очистке океана, то они будут обречены. Ученые Тихоокеанского океанологического института назвали произошедшее локальной экологической катастрофой и сказали, что на восстановление экосистемы уйдет минимум 10-15 лет.
Ну и подытоживает, как обычно, наш выпуск, свежий выпуск новостей, простите за тавтологию, от Егора Устинова.
Полиция открыла уже 14 уголовных дел из-за пожара на Луганщине. Об этом сообщила пресс-секретарь управления полиции в области Татьяна Пагукай. По предварительным оценкам госслужбы по чрезвычайным ситуациям, общая площадь пожаров составляет более 22 тысяч гектар. Пожарные продолжают тушить отдельные очаги на площади 150 гектар в районе села Гавриловка. Напомню, что во время ликвидации лесных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, пострадали 18 человек, в том числе 3 спасателя. Напомню также, что массовые пожары в Луганской области вспыхнули 30 сентября и 1 октября. По данным украинских военных, находящихся на линии соприкосновения, причиной пожаров стали поджоги, которые устроили российские гибридные силы. Это подтвердили и в администрации Станично-Луганского района. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не связывал бы пожары с обстрелами и призвал дождаться выводов экспертов. Делегация посольства Литовской Республики посетила Авдеевскую школу номер 2, в которой проходят ремонтные работы. Об этом сообщает посольство Литвы на своей странице в Facebook. В этой школе за средства Литвы будет установлено компьютерное и другое оборудование, а также обновлены спортивные площадки. Напомню, что заказчиком проекта капитального ремонта и переоснащения школы является Департамент капитального строительства Донецкой обладминистрации. Правительство Литвы профинансирует свою часть работ. Полиция будет работать в усиленном режиме в период избирательной кампании и во время местных выборов в Украине. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Клименко. Замглавы нацполиции Александр Фацевич отметил, что планируется привлечь более 140 тысяч полицейских. Также предполагается привлечение авиационных подразделений для оперативного реагирования на изменения обстановки. Напомню, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. На поиск заказчика убийства журналистки российской «Новой газеты» Анны Политковской у органов следствия остался ровно год. 7 октября 2021 года закончится срок давности по этому преступлению. «Новая газета» на своем сайте запустила счетчик, где будет отсчитывать время до того, как заказчики убийства журналистки останутся безнаказанными. Согласно российскому закону, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли 15 лет. Напомню, в этот день, в 2006 году, журналистку Анну Политковскую застрелили в лифте ее дома в центре Москвы. Правозащитница и обозреватель «Новой газеты» была автором критических материалов о российской власти. Заказчики убийства до сих пор не найдены. По прогнозам синоптиков, завтра, 8 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 10, днем от 20 до 23 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работал весь этот почти час ведущий Александр Лащенко. С нами был, как вы сейчас слышали, собственно, со свежими выпусками новостей мой коллега Егор Устинов. Вы имеете, друзья, слушать наши программы на многих площадках. На радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». И, конечно же, смотреть наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода», как сегодняшний, в частности. И к вашим услугам сайт программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Ну и, конечно, можете не только читать, смотреть нас, но и задавать свои вопросы, высказывать свои мнения в эфире и вне его, в частности, в соцсетях. И на странице «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, пожалуйста, имейте и такую возможность. Всего доброго!
Это было радио «Донбасс Реалии».